Дана Шварц. Анатомия любви. Иоанну, которому принадлежит мое сердце. Взявшись изучать основы жизни, следует сперва обратить свой взор на то, что скрывает смерть. Мэри Уоллстонкрафт Шелли, Франкенштейн. Пролог. Эдинбург, 1817 год.
«Шевелись! Я копаю изо всех сил, Дэйви! Значит, напрягись еще чуток!»
Ночь выдалась почти безлунная, поэтому Дэйви, стоящему в сырой от росы траве, не было видно, как Монро, раскапывающий в этот момент могилу, раздраженно закатил глаза. На этот раз времени ушло заметно больше. Деревянная лопата, которую Монро удалось тащить с заднего двора гостиницы в Фернбиксе, была меньше, чем металлическая, с которой он принялся за работу этой ночью. Но в то же время от нее было не так много шума, и это решало дело. С тех пор, как на Торнхильском кладбище появился сторож, чтобы охранять могилы, тишина стала необходимым условием. Уже трех их приятелей загребли сторожа, и теперь на них повесили неподъемные штрафы. С тех пор Дэйви больше на улицах их не видел. Что-то было не так. Дэйви никак не мог сообразить, что именно. Но что-то нынешней ночью казалось неправильным. Может быть, все дело в воздухе? Густой дым, стелющийся над старым городом Эдинбурга, всегда был непроглядным, пропитанным запахами прогорклого масла, табака и отвратительной смеси нечистот с мусором, от которых состоятельные жители сбежали в новый район с прекрасными особняками, выросший у подножия холма по ту сторону садов Принцесс-стрит.
Принцесс-стрит Гарденс. Городской парк в центре Эдинбурга, Шотландия. Располагается в центре города, занимая низину между старым и новым городом.
Нынешняя ночь была безветренной. Дэйви не стал ничего говорить Монро о возникших странных предчувствиях. Монро просто посмеялся бы над ним.
«Ты здесь вообще-то стоишь на шухере, а не ощущения перебираешь», — сказал бы Монро.
Вдалеке Дэйви различал огонек одинокой свечи, горящей в окне домика приходского священника. Священник не спал. Мог ли он заметить движение в темноте кладбища с такого расстояния? Скорее всего, нет. Но что, если ему внезапно пришло бы в голову прогуляться перед сном?
«Ты там не можешь хоть чуть-чуть побыстрее?» – прошептал Дэйви.
В ответ раздался звук, который не перепутаешь ни с чем. Стук дерева о дерево. Монро добрался до гроба. Перед следующим этапом мальчишки затаили дыхание. Монро поднял лопату и силой опустил ее вниз. Дэйви поморщился от резка, с которым сломалась крышка. Они замерли в ожидании криков или лая собак, но было тихо.
«Бросай веревку!» –
окликнул приятеля Монро. Дэйви сделал, как было велено, и Монро опытной рукой за пару мгновений затянул ее на шее трупа.
«Теперь тяни!»
Пока Дэйви тянул веревку, Монро, все еще стоящий в могиле, направлял движение тела сквозь небольшой пролом в крышке гроба назад в мир живых, словно помогал телу, прошедшему через смерть, в его странном извращенном рождении. Монро удалось снять с трупа башмаки и кинуть их назад в гроб, но Дэйви пришлось избавить тело от остальной одежды и отправить ее к башмакам в могилу. Кража тел, само собой, тоже была противозаконна, но если бы они взяли из могилы хоть какие-то вещи, то это было бы уже уголовным преступлением. Тело оказалось женским, как Дженнет им и говорила. Дженнет шпионила для того воскрешателя, который лучше платил ей на этой неделе, пробиралась на похороны и отиралась как можно ближе к гробу, чтобы убедиться, что покойника не спрятали за дорогой каменной крышкой, уберегая от того самого преступления, которое они сейчас совершали.
«Ни могильной клетки, ни семьи».
Могильные клетки или мортсейфы – приспособления для защиты от доступа к месту захоронения на кладбищах и погостах. Начали изготавливаться в Великобритании для защиты от похитителей трупов, кладбищенских мародеров.
Заверила Дженнет, стоя в дверях каморки Монро в мясницком тупике, почесывая шею и ухмыляясь ему из-за завесы медных кудрей. Вряд ли Дженнет было больше 14, но у нее уже не хватало заметного количества зубов.
«Или всяка семейка так себе, и гроб на вид дешевка. Сосна или вроде того?»
«Не беременна случаем?» – спросил Монро с надеждой, приподняв брови.
Докторам так нужны были для вскрытия тела беременных женщин, что они готовы были платить вдвое больше. Дженнет покачала головой и протянула руку за деньгами. Как только на город опустилась тьма, Монро и Дэйви отправились в путь, погрузив в свою тачку лопаты и веревку. Дэйви отводил взгляд, стягивая с трупа потрепанное серое платье. В темноте ночи он чувствовал, как пылают щеки. Никогда прежде ему не доводилось раздевать живую женщину, но он уже сбился со счета, припоминая, сколько раз избавлял от одежды тех, кого едва успели похоронить. Взгляд его скользнул по надгробию, наполовину скрытому тьмой и грязью. «Пенелопа Харкнес». «Спасибо тебе за 8 геней, Пенелопа Харкнес», — подумал он. «Кидай сюда», — скомандовал Монро снизу. Дэви швырнул ему платье. Как только одежда женщины вернулась в ее пустой гроб, Монро вылез из могилы на сырую траву. «Лады», — выдохнул он, отряхивая ладони от земли. «Давай закапывать и убираться отсюда». Монро ни за что бы не признался, но он тоже чувствовал нечто необычное, какую-то странную хрупкость воздуха, от которой дышать становилось труднее. Свеча в домике священника погасла. «Ты же не веришь, что она умерла от лихорадки, да?» – прошептал Дэви. На коже женщины не было оспин или кровавых волдырей, но от летавших в последние дни слухов было не так-то просто отмахнуться. Если римская лихорадка на самом деле вернулась в Эдинбург? «Конечно, нет», – уверенно заявил Монро. «Не сходи с ума». Дэви облегченно вздохнул и выдавил слабую улыбку, невидимую в темноте. Монро всегда знал, как успокоить его, прогнать страхи, лезущие в голову, будто крысы в кладовую. Парни закончили работу в молчании. Могила снова была скрыта под слоем земли и дерна, как и прежде, а тело, жесткое от трупного окоченения, лежало в тачке, укрытое серым плащом. Вдруг что-то мелькнуло на самой границе кладбища, у низкой каменной стены, идущей вдоль всего его восточного края. И Дэви и Монро заметили это движение и повернули головы, следя за ним, но едва их глаза привыкли к темноте, как все пропало. «Просто собака», — заявил Монро с уверенностью, которой вовсе не испытывал. «Идем. Доктору нужно, чтобы мы вернулись до рассвета». Дэви толкал тачку, а Монро шел рядом, сжимая черенок лопаты крепче, чем нужно. Им почти удалось выйти за ограду кладбища, когда 3 человека в плащах возникли на их пути. «Здравствуйте», – произнес первый. Он был самым высоким из 3 и казался еще выше из-за цилиндра на голове. «Чудная ночка», – вступил 2-й, лысый, который был ниже 2 других. «Отличное время для прогулки», – добавил 3-й, усмехнувшись, отчего его крупные желтые зубы стали заметны даже в темноте. Дэви понял, что это не стражники, наверное, такие же воскрешатели. Монро, похоже, пришел к тому же выводу. «С дороги! Она наша! Найдите себе собственного жмурика!» – заявил он, закрывая собой Дэви и тачку. Его голос дрогнул лишь самую малость. Дэви опустил глаза и заметил, что на ногах у мужчин отличная кожаная обувь. Воскрешатели в такой не ходили. 3 незнакомцев разразились дружным хохотом. «Абсолютно справедливо», — заметил коротышка. «И само собой, стражу звать мы не намерены». Он подошел ближе, и Дэви заметил мелькнувшую под полой плаща веревку. В следующую секунду все завертелось. 3 незнакомцев кинулись к ним, а Монро отскочил в сторону и на полной скорости рванул по кладбищенской аллее в сторону центра.
«Дэви!» — крикнул он. «Дэви, беги!»
Но Дэви застыл, вцепившись в тачку, словно не в силах решиться и бросить несчастную Пенелопу Харкнес, и лишь наблюдал за тем, как Монро метнулся в переулок и исчез. Но к тому времени, как ноги все же согласились нести его вслед за товарищем, стало уже слишком поздно.
«Поймал», —
заявил высокий незнакомец в цилиндре, мощной рукой схватив Дэви за запястье.
«Тише, больно не будет ни капельки».
Мужчина вытащил нож из кармана. Дэви попытался вырваться, но все его усилия были тщетны. Мужчина аккуратно провел ножом по предплечью Дэви, оставляя кровавую полоску в темноте, казавшуюся почти черной. Дэви онемел от ужаса. Он в полной панике, без единого звука смотрел немигающим взглядом на то, как Лысый достал флакон с какой-то пурпурной вязкой субстанцией. Лысый вытащил пробку из флакона и протянул его вперед. Цилиндр потряс ножом над флаконом, и одинокая капля крови Дэйви скользнула в его странное содержимое. Оно потемнело, а затем сменило цвет на сияющий золотом желтый. Свет от флакона озарил лица троих незнакомцев, теперь довольно улыбавшихся. «Чудно», — произнес усатый. На следующий день, совершая обычный утренний моцион, священник наткнулся на брошенную тачку с окоченевшим трупом женщины, которую он похоронил позавчера. Он покачал головой. Воскрешатели в этом городе становились все более наглыми и опасными. К чему это приведет Эдинбург? Из трактата об анатомии доктора Битчема или «Профилактика и лечение современных болезней», 17-е издание, 1791 год, под редакцией доктора Уильяма Р. Битчема. Всякий терапевт, намеревающийся успешно лечить как болезнь, так и любое из множества бытовых повреждений, должен сначала изучить анатомию. Знание человеческого тела и всех его частей – основа нашей профессии. В этом трактате я изложу базовые принципы анатомии, выведенные мною за десятилетия ее изучения и сопровожденные иллюстрациями моего авторства. Однако иллюстрации не могут служить заменой действительному, прямому изучению анатомии посредством вскрытия, и ни один будущий терапевт не может рассчитывать на успех в нашей профессии прежде, чем проведет вскрытие не менее дюжины тел и изучит их части. Несмотря на то, что некоторые мои коллеги в Эдинбурге решаются на бесчестные действия, пользуясь незаконными услугами так называемых воскрешателей, похищающих тела невинных, материал, предоставляемый студентам моей анатомической школы в Эдинбурге, это всегда те, кому не посчастливилось познакомиться с веревкой палача и кого британский закон обязывает в качестве окончательного искупления сослужить своим соотечественникам последнюю службу. Глава первая. Лягушка была мертва без всяких сомнений, причем умерла она до того, как ее обнаружила Хейзел. Девушка просто отправилась на ежедневную утреннюю прогулку, а лягушка уже лежала на садовой дорожке, распластав лапки в стороны, словно решила принять солнечную ванну. Хейзел поверить не могла своей удаче. Вот лежит лягушка, как подарок, как знак небес. В вышине над головой сгущались тяжелые серые тучи, обещая скорый дождь. То есть погода была идеальной, но все необходимые условия не совпадают надолго. Как только начнется дождь, эксперимент можно будет считать несостоявшимся. Из-под прикрытия кустов азалии Хейзел оглядела сад, чтобы убедиться в отсутствии наблюдателей. Ведь матушка не смотрит на нее сейчас из окна своей спальни на втором этаже, правда? А затем опустилась на колени, кое-как завернула лягушку в платок и спрятала за пояс нижней юбки. Тучи почти затянули небо, времени оставалось мало, поэтому Хейзел решила прервать прогулку и повернула назад к Хоторнден-Касл. Пожалуй, стоит зайти через черный ход, чтобы ни с кем не столкнуться, и без промедлений добраться до своей комнаты. В кухне, куда стремительно ворвалась Хейзел, все кипело, на огне исходил паром огромный железный горшок, а в воздухе повис всепроникающий запах лука. Недорезанная головка забыто лежала на разделочной доске. И лук, и доска, и валяющийся на полу неподалеку нож были испачканы в крови. Взгляд Хейзел скользнул по дорожке алых капель и уткнулся в кухарку, которая покачивалась взад и вперед на табурете в углу у очага и всхлипывала, баюкая руку.
«Ой!»
— вскрикнула кухарка, заметив Хейзел. Ее и без того красное лицо от слез еще сильнее побагровело. Кухарка утерла слезы и встала, пытаясь разгладить юбки.
«Мисс, не ожидала увидеть вас здесь. Я тут решила дать роздыху больным ногам».
Руку кухарка пыталась спрятать под передником.
«Постойте, у вас же кровь».
Хейзел подошла и подняла повыше кровоточащую руку женщины. На краю сознания мелькнула мысль о спрятанной под юбками лягушке и приближающейся грозе, но тут же исчезла. Нужно было сосредоточиться на текущей проблеме.
«Так, позвольте-ка».
Кухарка поморщилась. Порез оказался глубоким, и шел вдоль основания мозолистой ладони. Хейзл вытерла собственные ладони о юбке, а затем подняла взгляд на кухарку, ободряюще улыбнувшись ей.
«Ничего страшного тут нет. Вы будете в полном порядке уже к ужину».
«Эй, там!»
— окликнула Хейзл судомойку.
«Сьюзан, не так ли? Принесите ко мне штопальную иглу».
Похожая на мышь служанка кивнула и унеслась. Хейзл пододвинула кухонный таз для посуды к кухарке, вымыла той руку и насухо вытерла кухонным полотенцем. Смыв кровь и грязь, она смогла отчетливо разглядеть глубокий порез.
«Ну вот, стоит смыть кровь, и все уже выглядит не так плохо», — утешающе сказала Хейзл.
Вернулась Сьюзен с иглой. Хейзл держала ее над огнем, пока металл не почернел, а затем задрала собственную юбку, чтобы вытянуть из сорочки длинную шелковую нить. Кухарка тихонько вскрикнула.
«Ваша отличная сорочка, мисс!»
«О, ерунда! Это пустяки, правда! А теперь, боюсь, будет чуть-чуть больно. Вы в порядке?»
Кухарка кивнула. Действуя так быстро, насколько возможно, Хейзл проколола иглой кожу на рассеченной ладони женщины и принялась уверенными стежками зашивать порез. С лица кухарки сошли все краски, и она крепко зажмурилась.
«Уже вот-вот, почти готово. И все!»
— провозгласила Хейзл, затягивая шов аккуратным узелком. Нитку она перекусила зубами. Разглядывая свою работу, она не могла сдержать улыбки. Крохотные, ровные, аккуратные стежки — результат многочасовых отупляющих монотонных занятий вышивкой в детстве. Хейзл снова подняла юбки, аккуратно, чтобы не поддеть узелок с лягушкой, и быстро оторвала от подола сорочки широкую полосу, не дав кухарке возможности ни возразить, ни даже вскрикнуть при виде столь варварского обращения с дорогой одеждой. Оторванным лоскутом Хейзл туго перевязала руку женщины со свежим швом.
«И вот что. Вечером будьте добры. Снимите повязку и промойте рану. А я завтра сделаю вам припарку. И поосторожнее с ножами».
В глазах у кухарки все еще стояли слезы, но ей все же удалось улыбнуться Хейзл в ответ.
«Спасибо, мисс».
До своей спальни Хейзл удалось добраться без дальнейших задержек, и она тут же кинулась на балкон. Небо по-прежнему хмурилось, дождь все еще не шел. Хейзл облегченно выдохнула и вытащила завернутую в платок лягушку из-под юбок. Она развернула платок, позволив тушке с влажным шлепком распластаться на каменных перилах. Любимыми местами Хейзл в Хоторндене были библиотека с узорчатыми зелеными обоями, книгами в кожаных переплетах и камином, который всегда топили после полудня. И балкон ее собственной спальни, откуда открывался вид на петляющий между деревьев ручей, и ничто не нарушало красоты девственной природы на миле вокруг. Ее спальня выходила окнами на южную сторону замка. Ей не был виден дым, поднимающийся над самым сердцем Эдинбурга, который расположился всего в часе езды на север. Вот почему здесь, на балконе, она могла сделать вид, что одна в этом мире, вообразить себя исследователем, замершим над бездной человеческих знаний, в попытке найти смелость для решительного шага вперед. Хоторнден Касл стоял на утесе, и стены его, увитые плющом, нависали над дикими шотландскими лесами и стремительным потоком, несущим свои воды дальше, чем Хейзл удавалось разглядеть. Этот замок принадлежал семье ее отца не меньше сотни лет. Он пропитался историей семьи Синет, оставившей отпечаток на камнях, траве и мхах, затянувших древние каменные стены. Череда кухонных пожаров в XVIII веке привела к тому, что замок был почти полностью перестроен на собственном фундаменте, кирпич поверх камня. Единственными сохранившимися частями первоначального строения были ворота в начале подъездной аллеи и вырытое сбоку холма холодное каменное подземелье, которым на ее памяти ни разу не пользовались, если не считать угроз миссис Герберц запереть там Перси после того, как он стащил пудинг до чая, или того случая, когда лакей Чарльз наспор пообещал просидеть там целый день, но не продержался и часа. Большую часть времени Хейзл не покидала ощущение, что она живет в Хоторндене сама по себе. Перси обычно играл во дворе или был занят уроками, а матушка, все еще не снявшая траур, редко покидала свои покои и в такие моменты напоминала скорее черного призрака смерти, скользящего по коридорам замка. Иногда Хейзел становилась одинока, но чаще всего ее радовало такое положение дел, особенно в те моменты, когда ей хотелось поэкспериментировать.